Мы возвращаемся сегодня к изучению Священного Писания из книги пророка Даниила. Мы все еще находимся во второй очень и очень важной главе. Книга Даниила, пророка Даниила, вторая глава. Мы возвращаемся к второй главе книги Даниила, и я собираюсь снова прочитать вам 44 стих вместе со стихом 45, где говорится следующее: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Так читаем мы, друзья, во второй главе, 44-45 стихи. Друзья дорогие, Антихрист, он же человек греха и сын погибели, как Библия говорит об этом, восстановит Римскую империю. Он станет мировым диктатором. Об этом говорится в книге Откровения. Он будет править миром. Навуходоносор положил начало такой форме правительства. Диктатура – это идеальная форма правления для человека. Но если во главе такого правительства стоит неподходящий лидер, такая форма правления превращается в сплошной ужас. Именно так оно и оказалось с Навуходоносором, как мы это увидим в следующей главе. То же самое будет верно и в случае с Антихристом. Но когда придет Иисус Христос, Он будет править как абсолютный монарх, и Он подавит всякое сопротивление, всякий бунт против Его правления. Псалом 2, 9 стих именно говорит об этом. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Если, слушатели дорогие, если вам не нравится перспектива того, что будет в жизни, или же перспектива жизни при такой диктатуре, я советую вам отправиться при первой возможности куда-то далеко-далеко в космос, подальше от этой земли. Почему? Потому что не может быть никаких сомнений в том, что Иисус возьмет управление землей в свои руки. И я думаю, что Он может взять в свои руки власть над любым местом во Вселенной, куда бы вы ни направились. Это, слушатели, это Его Вселенная, она принадлежит Ему. И мы, слушатели, никуда не убежим. Камень, который оторвался от горы без содействия рук, о котором мы читали выше, представляет Господа Иисуса Христа. Это не просто человек, это Божий помазанник. Сам Иисус Христос ясно показал, что Он и является этим камнем. В Его дни, возможно, было больше, чем сегодня, людей, которые понимали, что Он говорил. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 44 стих особенно, говорится: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Слушатели дорогие, Он, Иисус Христос, и есть этот камень живой. Это камень краеугольный, основание его большое. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, дорогие друзья. Так читаем в первом послании Коринфянам в 3 главе. «Если вы упадете на этот камень, написано, то есть положитесь на него верою во всем, доверите ему все свои заботы, придете к Нему такими, какие вы есть, с единственной просьбой, чтобы Его кровь пролилась на нас, на вас, ваш дух должен быть сломлен. Вы приходите как грешник, у которого нечего предложить. Но он удивительный камень, на котором действительно может отдохнуть усталая, сломленная душа. Он единственное безопасное место покоя слушателя. Эти стихи из книги Даниила говорят о том времени, когда он придет на землю как судья, чтобы подавить возмущение землян против Бога. В этих стихах речь, конечно, идет о втором пришествии Христа на землю, которое описывается в деталях в книге Откровения в 19 главе. Его пришествие будет сопровождаться катастрофическими событиями. Об этом Писание говорит неоднократно в книге, например, Захария в 14 главе, в книге пророка Иоиля в 3 главе 2 стих, а также 9 и 16 стихи. Потом мы читаем это из книги Исаии в 34 главе 1, 8 стихи и во 2 псалме. Друзья, хвастовство человека о том, что он, мол, хозяин земли, строящий светлое будущее, свою какую-то утопию, и независимо какую это коммунистическую или же капиталистическую, закончится, конечно, абсолютным разрушением этой так называемой цивилизации. Для нас трудно себе представить, что мы живем в мире, который уже осужден и обречен на разрушение. Я слышал, как люди говорят: «Ничего, я рискну». Мои неспасенные друзья, в данном случае у вас нет никакого шанса. Написано, что мы все потеряны. И вы останетесь без Бога, если вы не примете Его сегодня, друзья. Вам нужно полностью доверить свою жизнь Христу. А это сделать нелегко, не так ли? Нелегко признать Его и склониться перед Ним. Однако, либо вы должны прийти на этот камень, либо этот камень придет на вас. Я лично предпочитаю прийти к Нему сегодня. И я думаю, что каждому человеку нужно прийти сегодня, пока есть это время благоприятное. Дальше, слушатели, мы читаем в 46 и 47 стихах этой книги пророка Даниила из 2 главы. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения». И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Друзья дорогие, объяснение сна Даниилом произвело такое глубокое впечатление на Навуходоносора, что он начал в полном смысле слова поклоняться ему, как божеству, и заставил своих подданных делать то же самое. Дело в том, что Навуходоносор не знал другого способа поклонения, кроме поклонения физическим объектам. И через такую форму поклонения он намеревался, конечно, выразить свое поклонение истинному Богу. В этой книге мы наблюдаем, как растет вера в сердце этого языческого царя-идолопоклонника. Эта вера пробьется сквозь мрак язычества, и царь, в конце концов, вступит в удивительный свет познания Бога. Дальше, слушатели, мы прочитаем 48 и 49 стихи из этой же 2 главы книги пророка Даниила. Здесь написано так: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими, Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Друзья, Даниил теперь награжден и возвышен Навуходоносором. Но он не забывает о своих трех друзьях-земляках. Они также получают высокие посты в правительстве Вавилона. Почему? Я думаю, потому что слушатели, они вместе молились, они вместе просили у Бога именно, чтобы Бог разрешил этот сон. И Бог ответил на их молитвы. И вот они вместе теперь снова в правительстве. Даниил возвышен до положения, так сказать, судьи и премьер-министра государства. На протяжении всей книги мы будем свидетелями тому, что Даниил был единственным человеком при дворе, которому доверял Навуходоносор. В первой главе книги Даниила, как вы помните, мы читали о осуждении языческих обычаев. Во второй главе осуждается языческая философия, и в третьей главе на суд предстает языческая гордость. В третьей главе, слушатели, в первых двух стихах мы читаем следующее. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор». Друзья дорогие, золотой истукан раскрывает желание царя продемонстрировать свое огромное богатство и высокое искусство придворных своих художников. Некоторые ученые, друзья дорогие, предполагают, что Навуходоносор построил этого истукана в память своего отца. Другие считают, что он посвятил его Ваалу, то есть языческому богу Вавилона. Но, скорее всего, дорогие друзья, скорее всего, я думаю, что Навуходоносор водрузил, так сказать, этого идола в свою честь. Видите ли, Даниил сказал царю, что золотая голова истукана из сна Навуходоносора представляет его самого, царя Вавилона. Вместо того, чтобы склониться перед Богом Небесным, Навуходоносор вдруг под влиянием своего сна и его истолкования исполняется непомерной гордостью и сооружает этот истукан из литого золота как символ империи, который он, Навуходоносор, основал. И это не все еще. Это был истукан довольно внушительных размеров. 6 локтей в ширину и 60 локтей в высоту, то есть локоть равен примерно 50 сантиметров. Вавилон был расположен на плоскогорье, а окруженном равниной. И хотя Вавилон для своего времени считался городом небоскребов, золотой истукан, благодаря своей высоте и позиции, был виден, конечно, издалека. Все знатные люди, начальство и государственные деятели, работники присутствовали, конечно, на церемонии открытия и посвящения золотого истукана. Простой народ не был приглашен на эту церемонию, только бюрократическая верхушка государства. Это был, так сказать, первый шаг в области пропаганды в создании желаемого общественного мнения. Вся великая армия государственных бюрократов была собрана здесь фактически для поклонения самому царю, а не истукану. Какую цель преследовал Навуходоносор, создавая этого идола? мы можем проследить здесь три пункта. Во-первых, это создание этого идола указывает на возмущение Навуходоносора против Бога Небес, который дал ему власть над миром. Вместо того, чтобы проявить благодарность, Навуходоносор совершает явный акт возмущения. Во-вторых, этот истукан также показывает его непомерную гордыню, которая приведет его впоследствии к самообожествлению. И в-третьих, очевидно, Навуходоносор искал средства для прочного объединения племен и языков и народов в своем царстве, чтобы создать единое великое тоталитарное правительство. Иными словами говоря, он старался основать всемирную религию. И это было не что иное, как повторение истории с Вавилонской башней, то есть формирование единой всемирной религии. Подобную же тенденцию к созданию единой всемирной религии мы можем наблюдать и сегодня. Возьмите, к примеру, Всемирный совет церквей. Их цель – объединить всех под единой религией, оставив Иисуса в стороне. Это движение является подготовкой ко временам великой скорби, к появлению на сцене человека греха и лжепророка. Конечно, это время наступит только после того, как истинная Церковь Христова будет удалена с земли. Картина, представленная в этой главе Даниила, является пророческой картиной будущих событий слушателей, которые будут иметь место во времена великой скорби. Навуходоносор представляет зверя, вышедшего из моря, то есть Антихриста. Раскаленная печь, куда он собирается бросить этих еврейских юношей, мы об этом увидим позже, это страдание дней великой скорби. Золотой истукан – это мерзость запустения, о которой упоминал Господь Иисус. Три еврейских юноши представляют верный остаток, который будет спасен чудесным образом во время этого периода великой скорби. Но обратите внимание, друзья, Даниил при этом отсутствует. О нем даже не упоминается в этой главе. Где он был в это время? Я думаю, что он отсутствовал по делам своего царства. Это очень интересный факт, потому что Даниил, друзья, Даниил здесь символизирует собою церковь, которая удалена со сцены во времена великой скорби. События в этой главе начинают приобретать огромную пророческую значимость. К сожалению, сегодня у нас уже не остается времени, но я надеюсь на следующую встречу с вами. А пока я приглашаю вас, слушатели, прочитать снова и перечитать несколько раз вторые и третьи главы именно этой книги пророка Даниила.